Хитростями да магнетизмом счастья и любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Добрый день, друзья. «Формула семьи» начинает прямой эфир. И в студии сегодня Эльвира Чепенко и психолог Надежда Обыденова.
Доброго дня.
Итак, друзья, сегодня поговорим про школу, про площадки детские, про детские сады. Где еще у нас дети играют, обитают? Секции, просто дворы.
Да, даже дома.
Да, кстати, даже дома.
Компании детские целые.
Да, согласна, праздниках, например. Друзья, тема эфира. С моим ребенком не дружат. Ну, у нас объявлено, что в школе, но мы решили вот расширить. С моим ребенком не дружат. Что же делать? Вмешиваться, не вмешиваться? Как правильно объяснить? Как правильно поступить? Как правильно заметить какие-то, возможно, там, действительно проблемы? Вот сегодня будем обсуждать с Надеждой вот эти вещи. Поэтому, друзья, сразу призываю вас писать в комментариях ваши вопросы на эту тему. Пишите ваши истории, может быть, вы проходили тоже такой путь. Пишите, делитесь, как вы его решили, или если не разрешили, тем более ждем ваши вопросы, обязательно поможем. Ну, а мы начинаем.
А может быть, вы сами были ребенком, с которым никто не дружил?
Точно, точно.
И вы это помните, и даже помните, что вы делали для того, чтобы приобрести друзей. Но на самом деле мне действительно хотелось бы поговорить про разные возраста, потому что то, что мы называем, в общем, в психологии коммуникативный навык, да, это умение общаться, вот, он проходит определенный путь формирования, он не сваливается на голову в определенном возрасте, хотя, опять же, есть расхожее родительское представление о том, что когда ребенок вырастает, волшебным образом самоорганизуются у него все полезные и нужные навыки для жизни.
Ну, то кнопочка есть, такая где-то, да?
Да, вот. Да, да, вот он перерастет как бы какую-то проблему, есть вот такое выражение. Вот. Но вот, кстати, коммуникативный навык, а это именно навык, да, к определенному возрасту он должен стать навыком. Что такое навык? Это умение, доведенное до совершенства путем многократного повторения. То есть это уже что-то, что мы делаем просто потому, что мы это умеем хорошо делать, и мы даже не останавливаем на это как-то наше сознание особенно. Писать, например, навык обычно вот на лекциях уже вот сидишь в университете или где-то, да, и ты пишешь, но ты не думаешь, как соединять буквы. А в школе мы мучительно учились сверху, снизу как-то вот это все компоновать. Вот, это навык. Вот, поэтому общение это тоже должно стать навыком, чем-то, что нам дается легко, просто. Я не хочу сказать, что все должны быть общительными, дети или взрослые, все люди разные, безусловно. Но найти вот это свое место комфортное важно для всех, тогда общение становится навыком. Вот именно с этой точки зрения мы будем это рассматривать. Ну вот со мной не хотят дружить, со мной не хотят общаться. Ну, дети обычно говорят «дружить», да? Впервые мы обычно слышим это от ребенка. Мы не задаем эти вопросы, а все ли с тобой дружат, когда речь идет о детском садике или о классе. Да, ребенок приходит и жалуется, говорит, со мной не дружат. Первое, что мы должны сделать, это наполнить эту фразу детскую содержанием, то есть выяснить, что именно имеет в виду ребенок.
Это, мне кажется, самое сложное, да?
Да, но от этого будет зависеть, скажем так, насколько будет простым и быстрым решение этой трудности, да, решение этого вот ощущения, которое у ребенка сложилось, что с ним никто не дружит, как оно произойдет. Потому что за фразой «со мной никто не хочет дружить» стоит очень многое. Например, «никто не хочет играть по моим правилам». Или «никто не хочет играть в ту игру, в которую я хочу играть». Или «я не знаю, как подойти и сказать, что я хочу играть с вами».
И поэтому со мной не дружит.
Да, да, совершенно верно. То есть ребенок отдает ответственность за процесс общения своим сверстникам, тем, кто является участником игры. Вот. Или я очень стесняюсь подойти и сказать, возьмите меня, пожалуйста, я тоже хочу с вами. Вот. Или я вообще не помню имен ребят. Даже такое я встречала, да, когда ребенок, который никак в детском саду не мог адаптироваться со слов родителей, да, на самом деле, и транслировал это так родителям, что со мной никто не дружит, на самом деле, как бы он просто не выучил, как детей зовут. И он не мог к ним обратиться, к этим детям, и чувствовал себя неудобно, поэтому предпочитал промолчать, просидеть, ну, чтобы не кричать «Эй! Ты, можно я с тобой?» Вот, он как бы, ну, понимал уже, что это не совсем одобряемая форма обращения и как-то вот стеснялся, но при этом как бы избирал такую позицию пассивного наблюдателя, она его совсем не удовлетворяла. Вот, ну или со мной никто не дружит, и действительно может быть наполнена страданием и таким отчаянным содержанием, да, когда ребенок понимает, что он отвергнут, что он не встраивается в ситуацию общения, что он не может быть интересным своим сверстникам, у него нет интересов, которые совпадали бы с интересом его сверстников. И что происходит? То ребенок замыкается, ребенок наделяет всех других, там, допустим, негативными какими-то характерами или характеристиками просто. Говорит, они все глупые, они все ничего не понимают.
И позже, когда это делает родитель.
Да, совершенно верно. Ну вот очень даже, вообще не хочется даже обсуждать эту реакцию родителей, потому что ну, это прям совсем сложно, то есть выходить из ребенку самому, да, то есть если вроде бы как бы взрослый хочет и поддержать ребенка, но усугубляет еще больше и больше вот эту ситуацию с отсутствием навыка общения. Вот, поэтому вот что стоит за содержанием, да, со мной не хотят играть, со мной не хотят дружить. Постарайтесь разобраться, каким образом задавать ребенку вопросы, ставить перед ним разные ситуации, да, попросить его описать, а вот если так, а вот так, а ты им что говоришь, ну они что тебе отвечают, ну а ты тогда что? Вот, то есть чем младше ребенок, тем проще, скажем так, ситуация с точки зрения детского взаимодействия, да, чем проще содержание этих диалогов. Но в общем, конечно, вот это внутреннее ощущение ребенка, что он не может никак пристроиться к коллективу детскому, но приносит ему неудовольствие. Надо сказать, что самый лучший возраст для того, чтобы начинать формировать вот этот навык, это как раз 5-6 лет. Такой вот дошкольный, да, средний и поздний дошкольный период, когда, в общем, уже речь хорошо развита у ребенка, когда уже есть садовская компания, когда есть во дворе с кем поиграть. И ребенок, знаете, он как будто бы сам даже хочет поиграть, он сам хочет строиться, он сам хочет подойти к сверстникам, у него есть интерес, да, то есть его не надо особенно уговаривать. Но хотя, безусловно, есть детки, которых надо уговаривать, которым, наоборот, нужно сказать, ну, давай, ты поди им скажи, ты попробуй, ты поговори с ними и так далее. То есть вот ускорение такое им сообщить. Вот. Поэтому первый вот этот момент, да, постарайтесь понять, что стоит за тем, почему, что за это, какое содержание стоит за фразой «со мной не дружат». И еще хочу обратить ваше внимание, что вот объявив впервые этот вопрос, да, или эту проблему, или, может быть, даже ребенком это не воспринимается еще как проблема, это факт, который он сообщает. Вот постарайтесь в этот момент проявить действительно живую заинтересованность и самому ребенку вот эмоционально сообщить, да, что это не просто, это не проблема, нет, это не трудность, нет, но нам с тобой надо с этим разобраться. Это нельзя просто так оставить.
А что стоит за фразой «со мной не дружат», если ребенок уже в школе находится? Вот детский сад, понятно. Угу. А школа?
А школа означает, что в детском саду вы не решили этих проблем, на самом деле, и навык общения, коммуникативный навык уже сбоит. Да? Ну, при отсутствии каких-то объективных причин, ну, например, не знаю, там языковой барьер какой-то, да, uh-huh. Когда ребенок приходит в школу, где люди, все дети говорят на другом языке, конечно, ему сложно встроиться, и тут как бы, ну, о чем говорить, тут понятна основная причина. Если, в принципе, говорю, вот таких объективных причин никаких нет, то это будет, во-первых, означать, как я сказала, да, что были упущения на определенном периоде. И опять же, что в этом периоде в школе обычно ребенок уже, знаете, вот он страхуется, он как бы подстилает соломки себе, он ищет оправдание, почему так происходит. И обычно, как я сказала, он ищет оправдание в других. Они что-то не понимают, они не могут меня оценить. Я вот такой хороший, а они такие плохие. Ну, возможно, и обратная ситуация, я им не подхожу. Я не такой модный, я не такой крутой, я не такой подходящий для их компании, я не умею делать того-то и того-то. И он начинает наверстывать какие-то вещи, но, в общем, это же не основание для дружбы, да, хотя в детской дружбе, конечно, играет роль, до какого уровня ты дошел в этой игре, или там вообще какие приложения у тебя установлены на телефоне и так далее. Дети обмениваются этой информацией, ну и находят какие-то точки опоры. Вот. Поэтому ребенок начинает как бы страховаться, защищаться от этого, да, от вот этой внутренней, ну, неосознаваемого, но совершенно четкого чувства отвергнутости, отторженности, от нахождения вне вот этого детского социума. Знаете, что интересно, что вот, например, в более ранних возрастах, в дошкольном детстве, ребенку очень важно находиться в социуме, но ему не очень важно, насколько почетно, насколько хороша и насколько удовлетворяет всем желаемым параметрам та позиция в общении, в которой он находится. Иными словами, дети могут играть в игры, и каждому в этой игре какая-то роль, если уделяется, то ребенку может выпасть роль, как один из любимых моих примеров, там, не знаю, выхлопной трубы в этом автобусе. Но ребенок будет рад этой роли, да, и будет счастлив играть в выхлопную трубу просто потому что он в социуме, потому что его взяли в игру, потому что он выполняет вот эту свою роль. А мы, конечно, как взрослые смотрим на это и думаем, ну что за роль такая позорная? Ну как это так, быть выхлопной трубой? Вот. Но опять же говорю, да, школьнику это не важно. А вот школьнику ему уже важно не просто быть в социуме, ему важно занимать там то место, которое он хочет занимать. И вот здесь в школьном детстве, да, уже нужно помогать ребенку искать вот эти точки соприкосновения, формировать интересы. Еще, кстати, хорошая помощь ребенку в этом возрасте, в школьном детстве, будет расширение круга общения через какие-то кружки, через какие-то секции и так далее. Это очень хорошо тоже помогает формированию навыка общения. Почему? Потому что в кружке и в секции дети общаются на ту тему, которая там есть. Ну, там, футбол или там робототехника или там художественные какие-то, ну, изобразительные всякие виды деятельности. Вот. То есть там как бы всем понятно уже о чем говорить. Там предмет разговора, предмет интереса уже как бы уже существует. Не надо искать никаких подходов. Уже можно сказать, а что у тебя нарисовано, что у меня нарисовано, что у тебя получилось, что у меня получилось. Вот. То есть это, конечно, помогает. Вот. Ну и опять же, как бы, поскольку вы, как родители, задали им этот вопрос, что это значит, почему что с тобой никто не дружит, да, есть возможность с ним поговорить и разобрать эту ситуацию. То есть дать ему конкретное руководство. Ну, вот как я говорила, да, а ты что? А он что? А ты тогда подойди и скажи вот так. А попробуй вот так. А еще какие у тебя есть мальчики и девочки там в классе? А вот этот, а посмотри, а есть те, которые сидят по одному, не очень, ну, играют со всеми. Ну, ты подойди к нему, подружись с ним, попробуй, может быть, он захочет с тобой. Ну, вот, вот таким образом, да, дать ему механизмы.
Вот смотрите, как раз за подойти к тому, кто сидит один. Хотела за это зацепиться. Я вспоминаю свои школьные годы, и у меня складывается впечатление, что если вот в начальной школе или в старте средней школы, да, то есть это 5-6 класс, не сформировались вот эти тесные коммуникации, то есть друзья, компания друзей, ну, можно там говорить, там, первый круг, второй круг, да, вот, то в дальнейшем, ну, все, встроиться в сплоченный коллектив, сплоченную компанию друзей будет очень сложно, прям героический труд, ну, мне так кажется. Правильно ли я понимаю, что вот очень важно уделять внимание тому, как ребенок общается со сверстниками вот в этом возрасте? Ну, это получается у нас сколько? 9, 10, 11, 12
лет? Ну, начальная
лет.
Школа, с 7 до 12 лет.
Ну, чуть попозже. Вот. Ну,
даже захватывая пятый класс. Да,
да, да, да. То есть это вот так работает? Или это просто у меня так сложилось впечатление?
Ну, и... отчасти так. Отчасти так. Конечно, это облегчает ребенку часто задачу долгое пребывание, да, временной фактор такой, долгое пребывание его в одном и том же детском коллективе. С другой стороны, бывает так, что это, наоборот, вредит. Ну, например, за первые 4 года обучения есть какой-то имидж, который сложился о ребенке. И этот имидж не нравится самому ребенку, или была какая-то обидная шутка, или обидное прозвище. И ребенок становится заложником вот этого имиджа, вот этой шутки, вот этого образа, который сформировался, а он уже вырос, и он хотел бы это изменить, и он с этим не согласен, и он реально уже изменился. Но за ним вот крепится вот этот ярлык, и этот ярлык начинает обуславливать уже со временем и самого ребенка, то есть его поведение, его выборы, его лексику, ну, в общем, все, что вот то, как он говорит, то, как он общается и так далее. Вот, поэтому не всегда можно сказать, что легче, когда ребенок долгое время вот формирует контакты в одном и том же коллективе. С другой стороны, конечно же, если он успешно проходит вот эту адаптацию, если он успешно входит в детский коллектив, то ему, наверное, конечно, ну, не наверное, а ему легче в дальнейшем, в 5-6 классе там, и так далее. Но, с другой стороны, я хочу сказать, что не такая уж редкая практика, когда дети переходят из одного класса в другой, и встает необходимость приспособиться к новому коллективу и заявить о себе по-новому. И многими детьми это как раз рассматривается, ну, как некий такой второй шанс заиметь ту репутацию, которую они хотели бы заиметь, или сформировать о себе мнение, или заиметь каких-то новых друзей. Если в том классе он выглядел там стеснительным и ну, забитым, то в этом классе вот он будет дружелюбным и открытым к общению и так далее. То есть ребенку этого хочется. Вот, по крайней мере, мы можем, скажем так, надеяться, что это тоже может быть помогающим таким фактором. Так что не всегда это мешает.
Иногда 2 минут хватит, одного взгляда, и все перевернется в душе. Вы же знаете, как это бывает. Ведь вы знаете, как возникает любовь.
Вы слушаете передачу «Формула семьи». Хотите еще больше интересных гостей и полезных тем? Ваши 50 рублей помогут в этом. Кликайте на значок «Рубль» в правом верхнем углу стрима или отправьте смс на номер 7715 с текстом «ТЭОС» и суммой вашего пожертвования.
Так, друзья, продолжаем прямой эфир. Тема сегодня: с моим ребенком не дружит в школе, но мы расширили с Надеждой эту тему территориально, так сказать. С моим ребенком просто не дружит и в разном возрасте. Обсуждаем, что с этим делать. Пишите ваши комментарии, задавайте вопросы. Я вот вижу, у нас есть история про детский сад. Мы, в принципе, уже его закончили обсуждать, но озвучу. Так... И убежала эта история. Ладно, сейчас вот другая есть. У нас в детском саду проблем не было, и во дворе тоже. А в школе пришли в почти сформированный класс в феврале месяце. Моя дочь очень открытый и добрый ребенок. Но не все такие же, и многие такую открытость не приняли. Друзья, конечно, появились, и то лишь во втором классе, когда уже привыкли, видимо. Но да, говорит, что большинство с ней не дружит, когда она не носит конфет.
Угу. Вот это, кстати, интересно. Дети часто пытаются, скажем так, этот способ использовать, да, то есть они понимают, что когда ты приносишь угощение какое-то или что-то интересное в школу, или какую-то игрушку модную, то, конечно, это привлекает внимание. И это способ, скажем, получить вот это ощущение того, что ты нужен, что тебя ценят в этом коллективе, что ты им интересен, что тебя хвалят, или там, ну, просто одобрение, восхищение высказывают тем, что у тебя есть. Но да, как взрослые мы все-таки понимаем, что это некий суррогат. Это как временная мера, может быть, и работает какой-то период. Но на самом деле все-таки даже первоклассники уже расценивают дружбу как что-то другое, да, как что-то, как возможность вместе пойти куда-то, посидеть вместе, на перемене время провести и так далее. Вот, что конфеты, они, в общем, не обеспечивают настоящей дружбы и не являются причиной ее. Вот. Да, хороший пример того, что, да, ребенку пришлось преодолеть. С другой стороны, смотрите, то, что мы часто распознаем как положительное качество, открытость, да, ребенок готов к общению, скорее всего, ребенок готов разговаривать, ребенок готов встраиваться, ребенок готов участвовать во всем. Как могут это воспринимать дети, которые уже являются с каким-то таким вот слаженным коллективом, сбитым коллективом? Как навязчивость, как желание доминировать, как желание устанавливать свои правила, как такое всезнайство, да, зазнайство, ну, по-разному. Поэтому это не значит, что это так, но это тема, чтобы поговорить с ребенком. Как можно изменить поведение? Как можно по-другому пристроиться? Как можно поговорить? Понаблюдать за чем-то, подумать, а что они думают, а что они чувствуют, а что они понимают, когда ты вот так к ним приходишь и говоришь, а давайте, да, и, может быть, действительно этот энтузиазм хороший, нужный энтузиазм другими детьми воспринимается как попытка нарушить, как попытка влезть, как попытка
захватить,
да, оттянуть внимание на себя, отобрать какое-то там, может быть, лидерство у тех лидеров, которые есть. Вот, поэтому я не хочу сказать, что все ради того, чтобы тебя принял коллектив, отнюдь. Отнюдь. Но здесь нужно четко понимать, что так мы устроены, что мы существа социальные. Мы ищем тех людей, внутри то сообщество, внутри которого мы будем чувствовать себя хорошо. И в школе ребенок проводит много времени, большее количество времени. И если там ему будет некомфортно в общении, в общем, это будет распространяться и на другие социумы. Они никак не компенсируют в полной мере, хотя, конечно, могут помочь. Я здесь, знаете, еще на каких детей хотела бы обратить внимание? На тех детей, которые до школы или в школьный период умеют хорошо общаться со взрослыми, но при этом не складываются отношения со сверстниками.
Мы как-то даже поднимали эту тему,
очень
в эфире,
часто,
что это проблема.
Да, очень часто это распознается родителями как хороший сигнал, да, вот он настолько начитан, мой ребенок, он настолько взрослые темы готов обсуждать, у него настолько круг интересов как бы отличается от сверстников, что это некое свидетельство некой развитости, некого такой, что ребенок идет вперед, выше своих сверстников в интеллектуальном смысле или в личностном смысле. Но на самом деле это не совсем правда, поскольку взрослый в общении с ребенком всегда будет понимать, что он общается с ребенком. И он никогда не будет занимать равную позицию.
Всегда будет некоторое снисхождение.
Да, он не будет капризничать, он не будет упрямствовать, взрослый, я имею в виду, он не будет стараться как-то поддеть ребенка, поставить его в неприятную ситуацию, сопротивляться ему. Он всегда подыграет ребенку, он сделает общение интересным, он сделает общение как будто на равных. Да, он сделает общение таким для ребенка привлекательным.
И то есть ребенок не научится вот эти защитные какие-то механизмы вырабатывать или, наоборот, учиться на разные реакции людей, по-разному реагировать.
Да. Конечно, потому что сверстники как раз вот этих преференций это делать не будут. Они будут, как бы, если им неинтересно, они говорят, все, не хочу больше с тобой играть, до свидания. Взрослый так не скажет. Да, и сверстник может сказать, мне не нравится, все, я, уходи от меня. Ну, или еще что-то такое. Или, а сегодня я дружу с Валей, а не с Катей, извини, все. А боже, даже извини не скажет. Вот. И что, взрослый так не поступит. Конечно, взрослый предпочтителен в общении. А дети, они бывают разные. Вот, поэтому умение общаться со сверстниками, вот в основном это является показателем коммуникативного навыка, а не умение общаться со взрослыми. Ну и говоря о том, что происходит дальше, да, мы с вами сказали детский сад, дальше школа, а потом подростковое детство, да?
Прежде чем мы перейдем к нему, есть интересный комментарий от Арно. Если не дружат, или самооценка у ребенка повышена, или ребенок ботаник. Но лучше не вмешиваться. Дети гибкие, все равно подружатся. Согласны ли вы?
Вот не всегда так. Вот не всегда так. Есть детки, которым надо помогать. Причем и тем, у которых самооценка, совершенно верно, как было отмечено, завышено, да, то есть те дети, которые решили для себя, что все остальные им ни к чему не нужны, вот они все в разряде глупеньких, они все в разряде неподходящих, они все в разряде ничего не понимающих, а я такой красавчик, я такая королева, и как бы вот, поэтому мне не до этих ребят, и что вообще у них
не до этих холопов, да?
Да, я часто слышу от детей, на самом деле, вот именно с расстройством коммуникативного навыка вот такую защитную реакцию абсолютно, то есть они все плохие, у них у всех что им один компьютер, а у меня-то и музыка, и скрипка, и это. О чем мне с ними вообще говорить? То есть ребенок как бы утешает себя тем, что он лучше, он не находит точек соприкосновения. Выглядит это как завышенная самооценка. Но правда в том, что это, ну, не так много имеет отношение к самооценке, как вот именно к разрушенному коммуникативному навыку. Вот. И что делать? Им надо помогать. Это не надо подогревать. Это нужно вот помогать ребенку говорить о том, что и эти дети тоже могут быть партнерами по игре. Потому что правда жизни в том, что мы во взрослой жизни, конечно, выбираем, с кем нам общаться, с кем нам дружить именно, да, но мы стараемся быть гибкими и строить отношения с разными людьми. Так может случиться, что наш начальник или там сотрудники нашего отдела не такие уж приятные люди, но мы ищем точки соприкосновения с ними и пытаемся тоже как-то вот мирно сосуществовать. Не всегда мы работаем или находимся в коллективе, который нам, ну очень нравится. Вот. Или вторые тут детки, да, которые были описаны как с комплексом неполноценности, да, там особенно стеснительные дети. Вот, тоже как вот бросить ребенка один на один с этим ощущением того, что ты не дотягиваешь, что ты не можешь, что у тебя не получится, что зачем пытаться, да, то есть в какой-то момент ребенок вот с такими ощущениями приходит к выводу, что зачем пробовать, все равно все будет плохо. Вот бросить его один на один с этим ощущением, я бы, ну, не стала бы рисковать. Опять же, это помогать. Это не значит, что его таскать туда и конфеты ему давать. Или другим детям говорить, а почему это вы не дружите с моим ребенком? Ну-ка, да.
Вот. Мама пришла разбираться. Мама, мне кажется, еще хуже потом будет.
А я, кстати, видела такие случаи. Ну, то есть это прям вот реальность жизни, да, когда в школе вот мамы так переживают, что они приходят других детей склонять к тому или выяснять отношения, чем же плохо мы
дети. Она что, не понимает, что она делает для своего ребенка?
Она считает, что она делает очень замечательную вещь. Она как бы помогает ему как раз задружить с другими детьми.
Это просто прямой она путь в изгои. Я все, что можно сказать.
Особенно если речь идет все-таки о старших детях, это еще и стыдно, что вообще за тебя мама вот это вот пришла что-то там вот говорить, как-то из тебя что-то вытаскивать, велеть другим дружить с тобой.
Это... Да.
Вот.
Дорогие родители, не делайте так. Даже если у вас возникнет желание, даже если вы будете думать, что я защищаю своего ребенка, я ему помогаю. В общем, одни благие намерения
еще говорят о том, что действительно нужно это делать, бежать скорее.
Да, не надо. Переходя к подросткам, у нас есть хороший пример.
Угу.
Нам Глеб пишет, как легко рассматривать проблемы детей со стороны взрослого. А теперь вспомните свое детство, когда в компаниях были козлы отпущения. И теперь дайте совет вот этому ребенку, как стать уважаемым в компании и что сделать ему, чтобы над ним перестали шутить и издеваться. В каждой компании есть лидер, и независимо от твоего статуса, уровня развития, красоты и многих качеств, он лидер, и он решает, с кем дружить, а над кем шутить.
Совершенно верно. И такое тоже бывает. Это не только прошлое, это и настоящее тоже. И в классах бывают кланы. Я бы даже больше сказала, в детских садах бывают уже группировки.
Уже в детских садах?
Да-да-да. С кем дружить, с кем не дружить. У кого, значит, есть айфон, у кого нет айфона.
В детском саду?
Да-да-да. Даже несмотря на то, что детям не дают, там, может быть, сад, да, эти игрушки, дорогостоящие гаджеты какие-то. Ну, так никто же не запрещал фантазировать на эту тему и хвалиться там, или действительно у ребенка есть этот гаджет, и для него это, ну, вот определяет его некое положение. Я слышала среди детей такие разговоры, что вот у тебя нет, нет, поэтому все, ты не можешь с нами дружить. Вот, конечно, нам все это кажется несерьезным, но я со слушателем нашим согласна, для ребенка это иногда... совсем не детские переживания организовывает, потому что он понимает, что как бы он становится перед проблемой, преодолеть которую он не в состоянии. Он не может получить этот телефон, он не может получить этот гаджет. Ну а как же дружить-то тогда? Он приходит домой, или там его забирают из сада, он все это рассказывает, а родители ему говорят: не в телефонах счастье.
Помогли, да, сделали все, что
это
могли.
На самом деле неправильные друзья так говорят. Ну и вообще с ними тогда не дружи. Что это за друзья такие, которые дружат только из-за телефона? И что? И это значит, что мы оставили ребенка один на один с этой проблемой. Ну, типа, как бы мы сказали, что они не очень хорошие, или там они плохие даже, но делать-то что в этой ситуации? Как из нее выбираться-то? Как дружить-то? Как это ощущение побороть того, что ты не нужен и что ты не ко двору? Вот. А по поводу вот козлов отпущения в компаниях, ну, наверное...
Они появляются в каком возрасте?
Наверное, все-таки про ребят постарше уже идет речь. Хотя я думаю, что в конце там начальной школы, там классу к четвертому уже возможно эти вещи. Все-таки начальная школа, там один учитель, и он смотрит за динамикой группы, за тем, что происходит в классе. Другое дело, влияет или нет. Но, в общем, он призван к этому. Воспитательная работа тоже на это направлена. Чтобы дети и класс чувствовали себя как бы единым таким организмом. Вот. Но если кто-то из детей в классе начинает занимать место посмешище или вот такого мальчика для битья, для места ребенка, которого унижают. Вот как раз, когда я говорила о том, что дети иногда рассматривают смену школы, смену коллектива как нечто желаемое, да, это часто происходит именно в таких случаях. Да, вот если там в 4, 5, 6 класс, да, вот он понял, что уже он не может разрушить этот стереотип, что вот он находится на этой позиции, то он просит родителей, либо взрослые, которые наблюдают за этим ребенком, должны предложить ему как возможный вариант, как выход, сменить компанию. Ведь в другой детской компании у тебя может быть тот имидж, который ты захочешь. Вот здесь помочь ему, опять же, тем, чтобы проговорить этот имидж, да, как ты будешь себя вести, как не вести, как вести себя так, чтобы не сложилось такого же впечатления, такого же образа. Что ты хочешь, чтобы о тебе знали ребята, и как это можно показать?
У меня складывается впечатление, что для родителей, для большинства родителей, ну или, по крайней мере, для родителей вот моего поколения, может быть, современные родители мыслят уже по-другому, для них причина смены школы может быть только в успеваемости. Ну, или вот во всем, что связано с процессом обучения. Если у тебя какие-то проблемы в школе с общением, с друзьями и так далее, это считается не особо таким серьезным. Современные родители, я знаю, что особенно там в начальной школе, если происходят какие-то такие конфликты, травля, буллинг.
Устраивает учителя.
Да, да, то уже все. А раньше-то как? Учитель-то вот он прав вообще. И школа — это такое место, чуть ли не святое. Осталось только крылышки подрисовать там, да.
И... всей администрации.
Да, 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 да. Вот. И поэтому сложно родителям иногда вот донести эту информацию, что если у ребенка проблемы с общением, это, во-первых, конечно же, будет сказываться на успеваемости, и, во-вторых, это тоже является весомым поводом, может быть, даже гораздо более весомым, чем прогулы по физике или там по каким-то, по биологии, сменить школу.
Ну, наверное, да, что все-таки я с вами соглашусь, что современные родители все-таки уже внимательно относятся к самочувствию ребенка в школьном коллективе, вот так давайте это назовем. То есть насколько ему психологически комфортно, не унижают ли его, не обижает ли его, неважно, там учитель или другие дети. То есть я все больше встречаю родителей, которые готовы, в общем, вот психологическую составляющую принимать как важную, да, для того, чтобы принять решение, в том числе, возможно, о смене класса.
Это хороший признак.
Это хороший признак, да. Даже скорее здесь может наблюдаться обратное, да, что ребенок чуть какой-то некомфорт, чуть какое-то несогласие, все, я не хочу, я ухожу от вас, я пошел, и родители, в общем, готовы ему в этом смысле посодействовать, и вот встречая там, вот работая в школе сейчас, да, психологом, это небольшая частная школа, но я встречаю там детей, которые поменяли 4, 5, 6 школ.
А были ли на то причины,
действительно? И когда я, ну, я не всегда могу поговорить с родителями, но разговариваю с детьми, я понимаю, что у них есть жалобы на всех.
Кроме себя, да?
Естественно. Вот, что они недовольны в этой школе одним, в этой другим, в этой третьим, в этой четвертом. И в этих случаях, конечно, речь идет не столько о навыке общения, сколько о личностных качествах, которые, ну, в общем, как не были преодолены, как не были поставлены как цель работы над собой, так и путешествуют просто из одной школы в другую. Ничего не меняется. Вот, и дети вот с этим багажом, как бы, ну, не понимая иногда даже, что происходит на самом деле, а иногда понимая, что происходит, ну, в общем, как бы считают это даже неким преимуществом. Хвалятся тем, что вот столько-то школ, а столько-то коллективов, а столько-то вот классов, я всех их. Ну, то есть это как некая победа такая. Вот я ушел, и я герой. Вот громко хлопнув дверью, теперь они знают, кто я такой. Вот. Но это уже, конечно, постарше ребята. Вот, и такие тоже есть.
У нас есть сообщение еще от Глеба. У меня сын в садик ходит, у них есть девочка, ее никто не любит. И она может хоть об стену расшибиться, но ее также не будут любить. Что им делать, что им сказать? Взрослые сами не умеют дружить. Вот дайте совет, что конкретно сказать? Мне кажется, мало информации.
Да, за что не любят? То есть что девочка делает такого, что вызывает отторжение всей группы? Может быть, это вредная привычка какая-то? Может быть, это манера общаться? Может быть, это, ну, вот какая-то личностная характеристика, там уже, не знаю, заносчивость или...
С пустого места же не бывает.
Да, или отношения. Агрессивность в отношении других детей. То есть почему-то дети распознают ее как непривлекательный объект для взаимодействия, даже в том нежном возрасте, который предназначен для взаимодействия, когда дети, по-моему, готовы играть во все, что угодно, где угодно.
И с чем угодно.
И с чем угодно, да, лишь бы кто-нибудь был.
Напишите вот нам, пожалуйста, Глеб, нам будет очень интересно узнать, да. И, конечно, мы попробуем.
Вот, но подсказать. Вопрос правомерный, да, что говорить-то другим детям, если они встречают такого непривлекательного персонажа? А говорить следующее, что... Да, и дети, и взрослые, но в данном случае дети, иногда совершают не очень красивые поступки или не очень хорошо себя ведут. Ты можешь с ними не дружить, но это не значит, что ты должен их обижать.
Угу.
Или как-то пренебрежительно к ним относиться и так далее. Ты можешь всегда поговорить, ты можешь сказать, знаешь, ты вредничаешь, я с тобой играть не хочу. Да, или назвать как-то по-другому, или помочь ребенку назвать, да, какую-то форму поведения, которая раздражает других детей. Или дать ему выход, например, сказав, а если ты не будешь вредничать, я тогда с тобой буду играть.
Нам Глеб ответил, у девочки папа, и он просидел 9 лет. Но
какое это... отношение девочки имеет?
Да, то есть...
То есть ребенок-то вряд ли знает об этом.
Ну, ну, даже если знать, то есть напишите нам точнее, пожалуйста, девочку не любят из-за того, что у нее папа сидел в тюрьме? Или за что ее не любят, ее конкретно?
Вот. Бывает так, что мнение взрослых, конечно, влияет на ребенка, да, то есть это взрослые думают, что дети ничего не понимают, но сами при этом шепчутся в раздевалке, показывают на нее втихаря пальцем и всячески тоже пренебрежительно отзываются, думая, что, опять же, дети не склеивают, не прощелкивают эти вещи. И они действительно, может быть, дети, знаете, смысловой нагрузки все не осознают.
Зато эмоционально, как
эмоционально они понимают, это какой-то такой изгой в нашей группе, это какой-то такой, с кем надо поосторожнее, это тот, с кем не надо бы дружить. И спросите такого ребенка, почему он не дружит, кто его знает, почему он не дружит. Вот, и это действительно вот иногда теми самыми изгоями и козлами отпущения становятся дети, в общем, неплохие, но которые так и не нашли своего места в социуме, а никто не помог. Но все же давайте к подросткам.
Да,
да, в конце концов. То есть наш ребенок, он вырос, рос, вот там какие-то копились у него недостатки в навыке общения. Но все это на самом деле не так сложно переживается, как переживается в подростковом детстве. И вот он вырос, и вот он стал постарше, и вот когда в подростковом детстве становится общение не просто важным, оно вообще другое место начинает занимать. Тут уже не отшутишься, тут уже себя не уболтаешь, что все плохие. Тут ребенок по-настоящему начинает страдать из-за того, что с ним никто не хочет играть. Ну или дружить.
Уже не играть, уже, да, дружить,
да,
общаться.
Да, дружить, общаться. Вот. Потом для подростка всегда друзья — это не просто свободное времяпровождение. Это все. Это возможность излить душу, это возможность взять совет какой-то, воспользоваться им. Это возможность там узнать какие-то важные вещи, это возможность посоревноваться, это возможность жилетку, как жилетку его использовать, это возможность статусно закрепиться. Ну, вообще множество вещей. Все это зашито вот в этом виде общения, которое становится в подростковом детстве номер один вообще-то. И все развитие толкает, да, общение. Оно все туда вовлекается. Личностно дети растут в этом общении. И сколько времени подростки общению уделяют, вы посмотрите. Он может говорить вам, что он делает уроки, а при этом у него как бы пара-тройка чатов тут открыты на телефоне, еще один пищит на компьютере, наушники в ушах, и он еще по телефону разговаривает. И вот все это про общение, все это про обмен информацией. То есть это прям вот очень значимая часть его жизни. И вот действительно, кто страдает очень сильно по поводу того, что есть какие-то нарушения в общении, так это подростки. И тут уже помочь гораздо сложнее, потому что ребенок прошел путь, и потому что выстроить общение с подрастающим человеком, да, уже не так просто. Там уже все не прокатит. «Ай, давай со мной играть». Там уже не прокатит, а ладно, ну давай сначала как ты, потом как я. Ну то есть все то простое, или там конфеты принесли, или игрушку какую-то показать, или в игру вместе какую-то поиграть. Тут как бы уже нужно присоединение более сложное, да, более такое тонкое, вот какое-то душевное родство такое, которое между ними образовывается, и они быстро понимают, что дружба. Вот если спросить детей в младшей школе, с кем ты дружишь, они обычно называют много ребят. А если подростка спросишь, с кем ты дружишь, он никогда не назовет кучу. Ну, он может сказать, что как бы у меня куча друзей, но при этом скажет там, что ну, лучший друг вот этот и вот этот, или только вот этот.
Я говорю, тесные, как раз очень тесные связи.
Да, да. То есть для них дружба, говорит, другой вес, другой смысл, другое содержание обретает. Вот, поэтому, конечно, в подростковом детстве, если есть нарушения в коммуникативной науке, они обнаруживают отсутствие вот этих важных для себя элементов, а что делать, по-прежнему не знают. Но самое интересное, что даже если в этом возрасте они допетривают прийти к нам и спросить, что делать-то, как друзей-то найти, нам уже сказать нечего бывает.
Угу.
Потому что, а что?
Поиграть? Надо было до этого времени,
конечно,
их искать.
Конечно, поэтому вот обязательно смотрите на то, как дети общаются со сверстниками. Это очень важный показатель того, в том числе, как они будут чувствовать себя в подростковом детстве.
Но все же, если мы столкнулись с ситуацией, что в подростковом возрасте наш ребенок одинок, у него нет друзей, у него разные коммуникативные там могут быть проблемы и так далее. Что же делать? Как помочь? Помочь-то надо?
Да, опять помогать. Ну, во-первых, в этом случае очень хорошо помогает все-таки увлечение. То есть помещение ребенка, опять же, в группу по увлечениям. Потому что там дружить легче, как я сказала. Там есть почва, там есть тема, которая сама по себе может организовать дружбу.
Подростки — это у нас какой? 8-9?
8-9 класс. Это спорт, это музыка, это сети, это, ну, масса всяких увлечений, да, которые можно преобразовать в что-то полезное, скажем так, вот в части именно организованных таких занятий раз в неделю, два раза в неделю, где, ну, желательно, чтобы это были командные какие-то увлечения такие, да, где можно было бы вот это взаимодействие, есть место взаимодействию, потому что если это какой-то спорт, где, опять же, индивидуальный зачет такой существует, ну, можно, конечно, потому что там все равно есть команда, но это затруднительней. Ну, и обычно все-таки спорт, ну, как бы, если это секция, в которой ребенок вовлечен там и проходит какой-то путь определенный, да, то это уже было, значит, в его жизни.
Да, уже раньше началось.
Вот, поэтому в этом возрасте это обычно ты вдруг начинаешь ходить там на какой-нибудь волейбол, на какой-нибудь баскетбол, на какой-нибудь футбол, там еще куда-то. Вот. Главное, зачем нужно проследить в подростковом детстве, чтобы ребенок все-таки мог рассчитывать на успешность в этом. То есть если он никогда в жизни не играл в волейбол и вообще от спорта был далек и занимался там, не знаю, игрой на арфе, а вы решили, что вот теперь он может пойти в волейбол, ну, понятно, что он будет переживать там неуспешность, и он будет скорее занимать вот место на ребенка, которым смеются. Вот. Хотя, опять же, если вы поместите его в группу, где все дети учатся, пришли только вот играть в волейбол, то, скорее всего, он сможет найти там свое место какое-то. То есть вот по увлечениям, по таким...
А школу стоит менять? Ну, если прям совсем плохо.
Ну, я бы не стала как бы этого делать, потому что все-таки 8-9 класс – такие важные вехи в жизни ребенка, связанные с экзаменами, с определением будущей специальности или будущего пути, да, пойдет ли он в 10 класс или будет он куда-то поступать. То есть здесь, конечно, школу чаще всего нет возможности уже менять, нужно дойти этот путь до конца с этими учителями, да, или там с этим окружением. Вот. Но я бы единственный момент, который я сказала, что рекомендован для смены детского коллектива, это действительно, если ребенок объект травли, если ребенок объект унижения и неуважения иногда и со стороны учителей, а не только детей, да, то да, в этом случае, скорее всего, стоит. Если все-таки это не негативный фон существования ребенка. Ну,
то есть человек не ненавидит, просто он не встроен вообще.
Да, да. Вот то, наверное, конечно, ну, не стоит этого делать.
У нас есть ответ от Глеба, и следом еще от Алены тоже пришло подобное сообщение. В общем, суть в том, что там родители неправильно воспитывали ребенка, они воспитывали его, ее девочку, быть жадной, бороться за свое. И вот Алена тоже добавляет, в группе детсада есть дети, родители которых учат показывать зубы в кавычках вместо дружелюбного разрешения конфликта. Как объяснить своему ребенку, как ему себя вести, чтобы его добротой не пользовались и в то же время не стали, ребенок не стал таким же агрессивным?
Но сад хорош тем, что там дети разные. То есть там есть жадные, там есть агрессивные, там есть драчуны, там есть плаксы, там есть стеснительные, там есть всякие. Поэтому вот такого ребенка, который, ну, вот один такой нелюбимый всеми, да, постарайтесь не выделить в отдельного такого персонажа, чтобы из него не выросло вселенское зло такое, да, в глазах вашего ребенка, а сказать: ну, бывает, что и так себя ведут. Если он не хочет с тобой играть, если у тебя не получается с ним дружить, ты можешь с ним не дружить. Ты не должен быть обязательно с ним в дружеских отношениях. Но, как я сказала, пытаться его ущипнуть, пытаться его ударить, пытаться его унизить не надо. Это неправильно, это нехорошо. Если он к тебе подходит с добром и говорит: а давай поиграем, ты можешь с ним поиграть, почему нет? На дружелюбие мы отвечаем дружелюбием. Но если ты чувствуешь, что тебе не хочется играть, а он тебя заставляет играть, или он тебя дразнит, или он тебя унижает, или он на тебя замахивается, или ты чувствуешь, что ты боишься его, ты всегда можешь отойти от него и сказать: нет, не хочу, не буду.
Очень здорово, если у нас будет очень много мудрых родителей, которые вот так будут своим детям все объяснять и воспитывать детей правильно, чтобы потом не было таких злых проблем.
Вы знаете, вот по моему опыту, большинство таких вот очень радикальных советов детям и радикальных воспитательных воздействий происходит в тех семьях, где родители очень живо помнят свои собственные детские переживания или пережили вот травлю или какой-то такой момент нестроенности, да, в детский коллектив. Вот это вот неудобство, чувство, которое они испытывали, очень сильное детское.
И они проецируют
это на
детей?
Они так боятся, что с ними случится то же самое. Но, по сути, это уже как бы их история родителей. Это не история детей. И вот это точно для себя нужно развести эти два понятия. То есть это мои детские переживания и взрослые страхи, или это реальная история моего ребенка? Это сложно. Это, пожалуй, даже сложнее,
чем выведать
у ребенка, что стоит за его формулировкой, да, со мной никто не хочет дружить. Потому что тут вот отделить действительно наше родительское, то есть свою зону ответственности, это означает, что это я должен с этим справиться, это я в эту жизнь уже притащила во взрослую, да, вот эти свои детские страхи, так ничего с ними и не сделав. Вот. И теперь как бы Пытаюсь оградить ребенка даже от того, от чего уже и не надо ограждать, от чего, может быть, он совсем другой, он другой человек. Вот. А разбираться с этим придется, да, вам. И тут как бы благие намерения, что я все это ради ребенка вообще не прокатит. Это надо ради вас самих, это не ради ребенка надо сделать.
Да, я тоже абсолютно с вами согласна. И когда ты видишь, когда родители ребенка учат бороться за свое, не делиться, вот как-то все в семью, все в себя.
Угу.
Но ты понимаешь, что, наверное, у родителей были тяжелые времена.
Это жизнь, которую прожили родители. Вот они это пережили, они это пронесли, они это сохранили, они с этим не справились, и они теперь тащат это же в жизнь ребенка. Знаете, я, по-моему, рассказывала уже в каком-то эфире, что я встречала одного малыша, на которого учительница обратила внимание, что он ни с кем не общается. Ну, подошла к психологу, сказала, что вот не могли бы вы поговорить с этим ребенком, почему-то вот он долгое время уже в детском коллективе, это был первый класс, вот, и никак не получается у него с другими детьми, он все время один-один. Вот, я пошла, я обязана сначала с родителями поговорить о том, получить их разрешение, да, на беседу с ребенком. И вечером, когда за ним пришел папа, я подошла к нему, познакомилась, предложила свои услуги, сказала, что вот у учительницы есть такое наблюдение, если вы хотите, если вы разрешаете, мы будем с ним периодически там вот разговаривать, и мы поможем ему встроиться в детский коллектив. И папа сказал, не-не-не-не-не, ни в коем случае. Какие друзья? Зачем нужны друзья? Друзья могут предать, друзья могут уйти, друзья могут что угодно сделать. Я так решу своего ребенка, никаких друзей. Я прожил без них, и он проживет. Не трогайте.
И что ты сделаешь? Ничего,
ничего не сделаешь. Вынужден уступить.
Нам тут Глеб пишет, что вы предлагаете утопическое решение. Глеб, понимаете, мы не можем прийти в эту семью и научить этих родителей воспитывать эту девочку.
Но мы можем только своих. Да, мы можем научить своих детей, с одной стороны, защищаться, с другой стороны, не нападать. И я понимаю, что это непросто. И более того, и часто с детьми, особенно когда пытаешься сказать им, что, оказывается, не только дети, но и взрослые бывают неправы. Они тоже бывают, совершают не очень красивые поступки. И сказать ребенку в конечном итоге, вот ты знаешь, как это обидно, когда вот так, то есть ты знаешь теперь, как это обидно, когда вот так тебе отвечают, или когда вот так с тобой ведут, или когда вот так жадничают. Сам никогда так не поступай, пожалуйста.
Елена нам прислала сообщение про то, что ребенок в первом классе никак не может научиться дружить. Елена, у нас первая часть передачи была как раз про это. Когда закончится трансляция, она обязательно сохранится. Заходите в нашу группу «Формула семьи» ВКонтакте, Фейсбуке. Посмотрите сначала, пожалуйста. Вот, не будем сейчас дублировать. Так, дальше у нас тоже есть советы разные. Поговорить с воспитательницей, еще что-то сделать. С родителями поговорить из ГОЭ и так далее. Спасибо большое, коллеги. Коллеги, понимаете, я уже слышала коллегами.
По воспитанию детей, коллеги.
Спасибо, да, за советы. Еще есть интересный комментарий от Натали. Если в классе ябеды, то это большая проблема для всех детей класса. Это тоже хороший, интересный такой феномен, когда ребенок ябедничает, и он как на двух стульях, мне кажется, пытается усидеть в том случае.
Но ябед никто из детей обычно не любит, их быстро вычисляют. И даже если с ними дружат, то это такая дружба до прецедента.
Я бы сказала, для собственной безопасности.
Да, 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 совершенно верно. Вот, надо сказать, что вот когда случаются ябеды, тогда без помощи взрослого, конечно, руководителя этим коллективом детским не обойтись. Тут желательно, чтобы учитель, скажем так, это пресек, то есть показал бы своей манерой поведения, что он не приветствует наличие такой формы взаимодействия. То есть он не одобряет это. И когда ребенок приходит и говорит, а вы знаете, а он... Так, остановился. Про что ты хотел мне про что-то рассказать? Наверное, про себя хотел что-то сказать. Вот, ну и так далее. То есть вот показать ему, что он не будет тем любимчиком, который будет доносить ему все. Вот, ну или в детском саду такая же ситуация. Вот, это не просто даже манера поведения или там вредная привычка. Я бы сказала, что это даже эти дети, они продукты определенных семей, внутри которых... это поддерживается.
Угу.
То есть это не просто там, ну, не добродетель, конечно, рассматривается как, но это, в общем, как допустимый такой и легкий и одобряемая форма поведения для того, чтобы добиться своего, добиться статуса, добиться авторитета. А почему нет? Тут все средства хороши.
Вот. У нас сегодня были негативные сплошные примеры. Родители воспитывают там ябед, агрессивных, жадных детей. А хороших-то кто воспитывает?
Откуда они все берутся, хотелось бы знать.
Да.
Нет, конечно, мы не делаем этого намеренно. То есть я не хочу сказать, что мы делаем это намеренно. Так получается. Потому что, смотря на сильные стороны ребенка, мы стараемся на них опереться. И стараемся их развивать, и боимся травмировать, боимся причинить ребенку вред, боимся причинить неудобства ему или неприятности какие-то. И это ограничивает нас, и это не дает возможности нам говорить на черное-черное, или там не поощрять какие-то поступки. Ну и потом вот это вот расхожее родительское, с чего я начала, да, само рассосется, само перерастет. Дети сами разберутся. Вот. А оказывается, не все так просто.
Под конец эфира, вот, Елена, надо было чуть раньше вам написать, что она написала, что слушает нашу передачу с самого начала, мы действовали по нашим инструкциям, Елена действовала, они не работают. Нужно пытаться не один раз, но в любом случае напишите, пожалуйста, нам в личное сообщение сообщества, мы продолжим с вами общение, потому что наш эфир сейчас подходит к концу. Вот. И очень много еще комментариев про то, что ребенок, переживший вот это вот, проносит все это с собой во взрослую жизнь. Угу. Вы уже взрослые, нужно уже решать эти проблемы по-взрослому.
По-взрослому, желательно, да. Уже не как с детьми это происходит. Уже не пожалуешься, уже не поноешь, уже как-то не поябедничаешь, а все-таки по-взрослому хочется.
А можно посоветовать под конец эфира, что если это вас гложет, то нужно сходить к психологу, к специалисту?
Нет, в том числе. То есть если вы не справляетесь, если вы понимаете, что вы нуждаетесь, то дополнительной помощи в том числе.
Спасибо, друзья, что были с нами. Спасибо за ваши истории, комментарии. Мы услышимся в 14:00 уже завтра. По всем вопросам пишите нам в сообщество. Постараемся на все ответить. До свидания.
До свидания.
Хитростями, магнетизмом, счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.